Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого благоверного князя Владимира в Новогиреево. С вами мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы возвращаемся к нашему разговору. Отец Алексей. Владыка Иоанн Шанхайский в своих проповедях однажды сказал так. «Огонь всегда огонь». Но вот от прикосновения к нему получается и пепел, и сталь, в зависимости от того, что прикасается. Так происходит и с человеком, и все зависит от того, что принесет он к огню божественному, в каком состоянии он прикоснется к Богу. Если держит себя как железо, то железная сила станет стальной. Если распускается до слабости соломы, сгорит. У меня такой вопрос, отец Алексей. А что вы думаете об этом? Где эта грань? Как быть сталью, а не соломой в наши, слава Богу, пока мирные времена?
Да, золото становится золотом, пройдя горнилом. Невозможно человеку спастись, но Богу возможно. Так Господь говорит в Евангелии. Невозможно приступить ко Христу, к чаше Христовой, будучи достойным. Один замечательный священник, протоиерей Всеволод Шпиллер, как-то я вот слышал рассказ, одна прихожанка, о нем рассказ, одна прихожанка ему сказала, что она недостойна причащаться сегодня. Говорит, вот когда ты будешь достойна, тогда причащаться нельзя. Нельзя быть достойным Христа, его жертвы, тела и крови Христовых, причастия. Мы причащаемся, потому что Господь нас призвал. То, что он заповедовал нам творить это таинство в его воспоминания. Сам сказал, что когда мы пьем от чаши сии и едим от плоти его, что он в нас пребывает, и мы в нем. И я думаю, что здесь вопрос как раз в том, что никакой грани мы не можем сами установить. Если мы хотим быть со Христом, если мы стремимся к нему, хотим жить по его заповедям, то Господь даст свою благодать. И происходит наше преображение. Преображение. Мы постепенно становимся, ну, в идеале золотом. Мы призваны к совершенству. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенно есть. А самому, мне кажется, эту меру как установить? Блажение, нищее духом. Надо осознавать свою нищету духовную, что мы без Бога не можем ничего сделать. Что мы не соответствуем воле Божией, а нашим призванием, призванием быть совершенными, что только Господь может нас исцелить, сделать нас целыми, поднять на то, к тому достоинству, к которому мы призваны. Бог нам в помощь в духовной жизни, потому что без духовной жизни, если нет духовной жизни, это просто слова остаются, это непонятно.
Вот, может быть, в продолжение того, о чем вы сейчас говорите, мы часто в беседах со священниками слышим мысль о том, что вообще разговор о священстве не мыслим вне разговора о благодати Божией, которая священнику сообщается в таинстве священства, в рукоположении, ну и, в принципе, благодати Божией, которая действует всегда, которой мир держится. Вот это высокие слова такие, очень красивые. А как это священник переживает на практике? Что это значит на практике?
Ну, я пару примеров, наверное, приведу, чтобы прям совсем на практике было понятно. Как-то много лет уже назад мне довелось познакомиться с одним психиатром, ну, это просто прихожанка храму. Я помню, что ее зовут Ольга. Если вдруг она услышит эту передачу, я буду очень рад. Мне бы хотелось как-то с ней созвониться и поговорить спустя много лет. Она подошла ко мне, я тогда был совсем молодым священником, и сказала, что она хочет поисповедоваться, причаститься. Может быть, я ну, вот, не точно беседу передаю, но смысл я очень хорошо запомнил. Говорит, ну, я такой рассказ последовал, что я не считаю себя человеком неверующим, но я никогда там или очень давно не исповедовалась, не причащалась, много сомнений есть. И, говорит, вот я просто наблюдаю за священником, за одним, вот там, за отцом Николаем, за молодым священником, за мной, как психиатр. И я понимаю, что если бы не было благодати Божией, то вы должны быть сумасшедшими. То вы не должны сохранными остаться, это невозможно.
А что она имела в виду? То ну, есть, что, ну, как такие будто, нагрузки
ну,
или нет, что?
Ну, исповедь, беседа, ну, как, ну, вот это общение. Я не знаю
с
точно.
С разными людьми,
я
да?
не знаю точно, что она имела в виду, но как я это понял, что она просто поняла, что вот священство невозможно без благодати Божией.
То есть, ну, то есть больше, я, больше человеческих
ну, как,
сил.
Как доктор. Должна была увидеть человека, ну, какого-то, ну, с диагнозом, может быть, или я, не знаю, не точен как-то, не хотел бы додумывать, но я так это понял. Вот, а тут вроде бы ничего.
Пока такое. Не наш клиент вроде бы смотрит она.
Вот, это такой...
Но пока.
Пока, ну, вот, как, ну, она, причем интересно, такая и молодой, и пожилой, то есть уже как бы... Уже и не пока, уже и пожилой. А другое, знаете, тоже я... Прямо это, кажется, мне очень хорошо бы почаще вспоминать всем нам. А у меня был опыт, я на протяжении многих лет служил в храме, который рядом, прямо при больнице находится, при 70-й больнице. И на протяжении многих лет приходилось, естественно, посещать больницу, исповедовать, причащать больных людей, которые находятся ну, в стационаре. И порой было это очень тяжело делать. Перед службой, рано утром, плохая погода, ну, физически. Физически просто вот, ну, какая-то немощь. Нагрузки большие в те годы очень были, вот, много требовало очень. И я вот очень прям ясно помню это ощущение, что когда вот ты идешь с трудом, прям понуждаешь себя пойти в больницу, а обратно идешь как на крыльях. И не то что раз, а всегда. Я уже потом просто понял, что надо чуть-чуть потерпеть, вот сейчас будет хорошо. Сейчас Господь посетит, даст силы, даст свою благодать. Вот в служении она есть радость. Господь дает. Рука дающего не оскудеет никогда. Многие люди сейчас страдают от... Ну, такой вот депрессии, тоски, там, от уныния. Мне кажется, ну, конечно, есть медицинские случаи, когда нужно лекарство, безусловно. Вот. А есть ряд случаев, когда нужно просто пойти и помочь кому-то, начать делать добро, начать кому-то вот, любовь проявлять, послужить кому-то. Мир меняется сразу, Господь силы дает. И вот мне кажется, что в священническом служении это вот отчетливо совершенно, потому что нагрузки у священников бывают очень большие. У нас же ведь не хватает священников. Может быть, для многих кажется это странно слышать, что не хватает священников, но есть цифры, которые просто в голове не укладываются. Но это точно, это достоверные цифры, это исследования проводились, что вот в России на одного священника 8,5 тысяч людей. Вот полицейских на одного человека 200. На одного полицейского 200 человек. Врачей там, педагогов там, ну, сотни. А на священника на одного 8,5 тысяч людей. Это, конечно, не все верующие, не все православные, конечно, но все равно это объясняет то, что ну, у священника очень большая нагрузка. Великим постом особенно это заметно, и исповедь, и участие в каких-то социальных проектах, и требы, больницы. Конечно, любой священник ясно ощущает благодать Божию. Потому что немыслимо, как можно это все понести, если бы не Господь Бог.
А вот вы упомянули исповедь. Вы помните свою первую исповедь именно как священника, который эту исповедь принимал? Вы, видимо, были очень молодым человеком.
Там мне было 26 лет.
Вот с чем вам в этом смысле внутренне пришлось столкнуться? Это же очень тяжело, судя по тому, о чем говорила ваша прихожанка-психиатр.
Усвоил. Вот мне отец Николай, настоятель храма, где я служил, он мне как-то вот это объяснил, я это очень хорошо понял, о том, что ну, не нужно торопиться советов давать, вообще не нужно советов давать, особенно молодому священнику. Нет еще достаточно опыта жизни, и духовного опыта. Нет, не надо советовать. Надо помолиться о человеке. Выслушать и помолиться. Я вот долгое время старался выслушать и помолиться, как умею. Это очень важно. Еще очень важно, как врачу тоже, очень важно помнить принцип «не навреди». Господь своей благодатью уврачует, исцелит, направит. Священник слово может навредить. Надо бояться, такой страх Божий иметь, не навредить человеку, духовно не навредить, не соблазнить человека. Вот какие-то такие два принципа были основные у меня, что поменьше говорить, послушать и помолиться, и вот именно если что-то и говоришь, то не навредить. Помню, конечно, может быть, я не то, что помню конкретно первую исповедь, но первые исповеди, вот первые дни, недели, конечно, я помню, да.
Вот к вопросу возникновения опыта у человека, который много лет в церкви. Недавно с одной моей знакомой, которая как раз много лет в церкви, уже там, с конца 80-х годов, я разговаривал, и такой мыслью поделилась. Она из наблюдений просто за людьми, за, в том числе и священниками, что, и, конечно, на собственном опыте это у нее прозвучало, что где-то годам, ну, к 40 примерно, когда у человека, в принципе, особенно там у мужчины, говорят, я пока не знаю, кризис среднего возраста наступает, и он что-то в этом смысле наступает и в церковной жизни, и в духовной. И выражается это в том, что вот в ощущении, что я теперь все понял, вот я сейчас все знаю. До этого я копил, а теперь я могу на любой вопрос ответить, на любую тему разговора духовной жизни поддержать. И, в принципе, мне все вот про Евангелие, про отношения с Богом понятно.
Церковный эрудит такой.
Но это даже не только вот в смысле знаний, да, и количества информации, а, в принципе, я некую доминанту, константу такую духовную нашел. Какую-то, и на ней так вот уселся крепко. А потом что-то происходит, и Господь смиряет, дает по голове.
Конечно.
И ты понимаешь, нет, я, оказывается, ничего не понимаю, да, про духовную жизнь, хотя столько лет в церкви. Вам вот этот опыт как-то с вами резонирует в той или иной степени?
Кризис – это новые возможности, да, есть разные отношения к кризису, и в этом случае, ну, осознавать себя опытным человеком в 40 лет – или даже в 50, или да, и да, в 60, и да, это, конечно, очень смело. Нет, конечно, определенный опыт есть у человека с годами, и, конечно, если сравнивать 20 лет и там, 50 лет, это большая разница. Но вот я, будучи молодым священником, очень как-то глубоко понял на примере опытных священников, маститых, уважаемых, что так ни в коем случае нельзя думать. Мне очень понравилось, как отец Валериан рассказывал, отец Валериан Кречетов, что как-то его пригласили, он был ответственным по взаимодействию с вооруженными силами, ну, какое-то вот такое армейское мероприятие, и один генерал подошел к нему и говорит: вот, батюшка, я, говорит, вот читал Библию, ну, все понятно, говорит. Ну, есть там некоторые вопросы у меня. Не могли бы вы мне там 10 минут уделить или 5? Вот. Но отец Валериан так ответил, насколько я вот помню этот рассказ, что нет, это не ко мне, говорит. Я, говорит, всю жизнь Библию читаю, ничего там не понимаю, говорит. За 5 минут никак это. Вот, ну, то есть, действительно...
Вы спросите молодого семинариста, он, да, вам все расскажет. Вот.
Конечно, Бог непознаваем. Ведь человек непознаваем до конца в полной мере, как образ Божий. И преображение происходит, и каждый раз, читая Слово Божие, Евангелие, человек по-новому прочитывает, потому что что-то в самом человеке меняется, и поэтому он Слово Божие по-другому слышит, обстоятельства жизни меняются, определенный опыт происходит, поэтому это неисчерпаемо, Бог непознаваем. И это, конечно, заблуждение, то, что я все знаю, это такая самоуверенность, она иногда встречается, конечно, и у людей, и, наверное, у священников бывает, но это, конечно, неправильно.
Но, с другой стороны,
уверенность должна быть в Боге, а не в том, что я это правильно понимаю.
А вот как раз к этому вопрос мой. Мы же все равно не можем быть все время в ситуации отсутствия твердой почвы под ногами. То есть есть некоторые какие-то духовные константы, да, на которых мы свою жизнь выстраиваем. То есть я там для себя вот какой-то опыт получил, и я вот так за него держусь, чтобы на чем-то стоять. Иначе я должен тотальному скепсису подвергнуть все свои какие-то духовные там, не достижения, а весь свой всю свою опытность, весь пройденный путь, ну, представить за ничто.
Правильно, да. Правильно, не считая, не видеть никаких достижений своих. Это...
А на что же тогда опираться?
Нет, ну как на что? На заповедь Божию. Нет, не надо отвергать опыта, молитвы, веры. Вера – это дело наживное, это твой личный опыт, подкрепленный опытом церкви, опытом других людей. Нет, конечно, заповедь Божия, конечно, нет, есть константы, безусловно. Грех удаляет человека от Бога. Только благ, только Бог. И, конечно, это без сомнения. Словом, мы это знаем, это в нашей вере как бы очевидно совершенно. Но вот личного своего превозносить не надо. Мне запомнилось, я как-то на Афоне услышал, как один старчик, такой пожилой монах, по-русски он разговаривал, собралась группа паломников, и я молодых людей, я так тоже подслушал немножечко, как он говорил, мне очень понравилось. Сделал, говорит, доброе дело, напиши нолик. Помните евангельские слова, говорит, когда все повеленно исполните, говорит, что вы рабы неключимые, сделали то, что должны были сделать. Сделал что-то хорошее, нолик, 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 нолик. И только один Бог силен поставить перед ноликом единичку.
Потрясающе.
А ты только нолики ставь. Поэтому это очень важно. Это грань смирения определенная. Конечно, нужно радоваться и, может быть, даже отчасти и своим успехам. Но радоваться не то, что я это смог, а всегда помня благодарить Бога.
Ну, когда я спрашивал, я, конечно, не спрашивал именно о том, чтобы хвалиться даже внутренне своими какими-то духовными успехами. Понятно, что там у меня их нет, например. Вот, но вот как раз-таки к тому, о чем вы до этого сказали, я скорее свой вопрос адресовал, быть уверенным в Боге, а не в наших представлениях о нем.
Конечно. Опереться надо на Бога.
А вот как эту разницу, дистанцию соблюсти? Не получается ли это чем-то сугубо таким умозрительным? Как отделить Бога от моих знаний и представлений о нем?
Ну, мне кажется, если человек живет духовной жизнью внутренней, а она, духовная жизнь, предполагает в первую очередь борьбу с своими грехами и страстями, то человек хорошо себя знает. Это путь духовной жизни – узнать самого себя. Чтобы победить страсть, нужно ее распознать, захотеть от нее избавиться. Так вот, если человек себя хорошо знает, он слишком высоко о себе думать не будет, потому что мы все-таки люди очень грешные, и страсти у нас есть. И потом важен ориентир. Вот что является ориентиром для человека? Ну, если так смотреть, что я не хуже других – смотреть на грешников, вот тот хуже меня живет, тот еще хуже живет, а я так никогда не сделаю, а так и вообще и не, то это неправильный ориентир. Мы и смотрим вниз, и неизбежно будем сползать вниз. Куда смотрим, туда и ползем. Вот на это как-то пошутил один батюшка, говорит, что говорит, один говорит, грешник увяз по шейку, а над ним смеется тот, кто только по грудь в болоте увяз. Вот превозносится, говорит. Я говорю, не так. У меня лучшая ситуация. Вот смотреть на святых, на заповедь Божию, на Христа. Вот куда мы смотрим, вниз или вверх? Поэтому мы в Боге уверены. Мы не сомневаемся в милости Божией, в любви Божией, в промысле Божией о человеке. Мы стремимся исполнить Его заповеди. Но при этом мы реально осознаем, кто я такой, чем я являюсь, свои грехи, свои страсти. Это не повод к унынию ни в коем случае. Если мы помним о любви Божией, то человек не будет унывать. А если забыть о любви Божией, не знать ее, не верить, не чувствовать, то, конечно, человек унывает. Если просто правда о себе открывается и без любви Божией. Вот это очень важно, быть уверенным в Боге, не сомневаться в Его любви, за это держаться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Отец Алексей, вы очень здорово и глубоко сейчас говорили об уверенности. Наверное, не мне, конечно, оценки давать про здорово и глубоко, но именно...
Похвалила талантливого автора.
Да, но просто именно мне на душу так легло, поэтому я и говорю об этом в таких категориях. Говорили о доверии Богу, о уверенности в Его любви. Но почему тогда среди верующих, среди нас, православных, действительно так много уныния, действительно так много депрессий, не медицинских, а каких-то, наверное, более духовного плана?
Ну, лучше, причем преподобный Серафим Саровский, не ответишь, наверное. Потому что нет решимости перестать грешить. Преподобный Серафим же так, почему христиане живут такой унылой жизнью? И, знаете, вот очень хорошо, у меня есть несколько примеров в жизни, слава Богу, что такие люди есть, когда человек вот доверяет Богу по-настоящему. Не на словах, не вот «я хочу это», «да будет воля Твоя, Господи, как моя». Ну, как «Отче наш» мы читаем, там же «да будет воля Твоя, Господи», а у нас какая-то своя мысль, что я...
Пожалуйста, исполни мою волю.
Вот, да, пусть Господь сделает, как я хочу. А вот именно довериться Богу, что вот как будет, так будет лучше. Ты живи честно, соблюдай заповедь, стремись к лучшему, поступай разумно. Это не означает, что быть инфантильным и ничего не делать, ни в коем случае. Трудись, молись, проси, но доверяй Богу. Если это получится, слава Богу. Если не получится, тоже слава Богу. И вот я помню, один мой друг, замечательный человек, он говорил, что он очень хотел создать семью. Ну, хотел, теоретически, хорошую семью. Ну, и как-то вот все не мог, не получалось у него встретить девушку, и, ну, как-то вот не складывалось все. А потом он вдруг понял, что я, говорит, к семье-то не готов. Я к семье не готов. Не то, что я встретить девушку не могу, я не готов стать мужем. И он стал в этом направлении работать, что вот как-то, ну, размышлять, молиться, что-то в себе менять. И действительно встретил потрясающую девушку, создал замечательную семью, все изменилось. Вот это очень важно, понимаете, как бы не внешние причины искать, а внутренние, в себе. И это помогает, это укрепляет веру, потому что действительно вот положиться на Бога, что у Бога все вовремя. Бог в долгу не останется.
Если вернуться к вашему пути, к вере, и в вере, и в священстве, а бывают у священника сомнения в вере какого-то порядка, может быть, не глобального, что вдруг Бога нет, но все к нашему разговору о том, что уповать и полагаться на Бога, а не на наши представления человеческие о нем.
Искушения бывают у любого человека.
Но, наверное, если они у священника, и они связаны с, вот, с осмыслением своей веры, это как-то особенно рискует выбить почву из-под ног, ну или как-то пошатнуть весь строй жизни.
Могу я сказать о других священниках. Вот про себя так скажу, что я осознаю, что это искушение. Вот я чувствую, что это вражья какая-то мысль, помысел. Не принимаю как именно, как правду, я принимаю как искушение. И это не просто так сказать нужно. И вот это, я думаю, что любой священник это чувствует, что есть вещи, которые могут его искушать. Люди или обстоятельства, или, ну, что-то внешнее. И, конечно, вера закаляется, преодолевая искушения. Даже у Иоанна Крестителя были искушения. Помните, он в темнице, когда был, он послал своих учеников к Христу спросить, тот ли, или другого ждать. Вот искушения могут быть. Но вопрос, побеждает человек, священник в том числе, искушение, или он искушается. Искушений не бывает выше сил. Это тоже очень важно помнить. Это мы знаем из опыта церкви, из житий святых, что искушения закаляют человека, открывают ему новую силу духовную, Но искушения бывают сверх сил. Вот это нужно помнить всегда, что если искушение бывает, значит, человек может с ним справиться, с Божьей помощью.
Мы нередко в этих беседах с священниками спрашиваем, у вас я тоже хочу спросить, о первой или очень значимой встрече с Евангелием. Вот какой эпизод, какой стих, если такое было, наиболее как-то вот ударило в сердце и стало таким первым переворачивающим опытом прикосновения к Слову Божьему?
Ну, я думаю, что это Нагорная проповедь. Но она в начале Евангелия фактически, в первых главах.
Пятая глава, шестая, Матфея, седьмая.
Наверное, вот как-то вот с этого момента как-то Евангелие зазвучало. Вот как-то вот оно вдруг ощутилось, что вот это действительно слова Господа.
То есть, что от человека эти слова не могут исходить.
Ну да.
Потому что они алогичными кажутся.
Да, да. Ну нет, я рационально не могу это объяснить, но просто такой, может быть, такой вот как-то именно... принятие, такое вот полное принятие слов евангельских, вот, наверное, с Нагорной проповеди.
Очень интересно. Вот, а как тогда это осмысляется? Вот если... Я понимаю, о чем вы говорите, что, может быть, в тот момент вы или, в принципе, человек вот впервые с этой вестью благой встречающейся рационально, с одной стороны, не станет сразу это раскладывать, но, с другой стороны, это же что-то принципиально не вписывающееся в рамки, как мне кажется, вот такого привычного опыта. Почему блаженны плачущие? Почему блаженны кроткие? Когда нас с детства учат, надо как-то дать сдачи в нос, что, в принципе, тоже в некоторых ситуациях очень полезно и необходимо даже, и даже очень по-христиански. Вот. Но если не рационально, то как это поражает? Как на это сердце отзывалось у вас?
Наверное, в тот момент действительно был готов. Вот так получилось, что я стал захаживать в храм, слушал лекции по древней иконописи. У меня как-то вот такая почва подготовленная, наверное, была. И учась там в техническом вузе, я вдруг осознал, что я, что это не мое призвание быть инженером. Такой был очень такой вот поиск и интерес к искусству у меня такой был тоже большой. Я активно выставки посещал. То есть я как-то, мне кажется, был очень расположен к... Такая благодатная, может быть, я надеюсь, благодатная почва была. То есть у меня как-то вот парадокс, он не оттолкнул ни в коем случае. Я не увидел в этом... Наоборот, мне казалось, в этом правда. У меня не было такого ощущения, так как я помню, что все должно быть логично и там железобетонно. И это обязательно будет именно правдой и истиной.
А вот менялось ли как-то на протяжении служения, ну, скажем так, ваше переживание того, что такое церковь? Я почему спрашиваю, в беседе с одним священником я такую мысль услышал, которая мне очень запомнилась, что в начале церковь уже священником, уже в сане, все равно воспринималась как некая внешняя священная структура, в которую ты должен себя встроить, и это благородная задача, это неплохая характеристика, это вот такое переживание того, что я прикасаюсь к какому-то большому облаку, который меня объемлет. А с течением времени это представление менялось, смещалось в сторону того, что церковь – это вот та искра, которая может возникнуть между мной и другим человеком здесь и сейчас. Вот где двое или трое соберутся, там я посреди них, сказал Христос, и вот если что-то, какой-то отблеск вечной какой-то истины мы пережили, то вот это и есть церковь. Я не призываю вас конкретно этот пример комментировать или ее к себе применять, эту мысль, но было ли то, как преображалось ваше бытование в церкви?
Знаете как, я с самого начала услышал слова глубоко, что церковь – это тело Христово, апостола Павла. И что действительно литургия – это таинство церкви. Не крещение – главное таинство, что литургия – таинство церкви. И вот как-то я в этом и рос, в духовной жизни, вот в своем служении. Но я могу сказать, что это переживается и понимается по-новому вновь и вновь. Надеюсь, что глубже. Что это... Вот даже, знаете, как сейчас многие приходы, наш в том числе приход, довольно активные. Разные там деятельности, благотворительные, образовательные, там какие-то там клубы по увлечениям, кружки. У нас тоже все это есть в приходе. Но если это не вокруг Евхаристии, не вокруг чаши, если это вне литургии, то это, может быть, имеет миссионерское значение. То есть имеет, конечно, безусловно, миссионерское значение. Но это не до конца правда, не до конца истина. Вот все прихожане, вот, знаете, вот люди стоят, молятся в храме. Братья и сестры причащаются одного тела и крови Христовой. А не знают, как зовут друг друга порой. Не знают, у кого что болит, какие проблемы, какие горести, какое материальное положение, какое здоровье. Это неправильно. Наверное, это последствия, ну, и советского периода в том числе, может быть, не только советского. Но, тем не менее, вот осознание Церкви как тела Христова и единство во Христе всех – это очень важно. И я думаю, что такое, знаете, это опыт. Он, наверное, не может быть у молодого священника. Молодой священник может об этом прочитать, услышать. Но вот я для себя так, наверное, бы, вот отвечая на этот вопрос, сказал, что да, это тело Христово, об этом я слышал и знал сначала. Но до всей глубины, наверное, до сих пор не понял.
Ну, наверное, это вообще путь всей жизни. Я так подозреваю. И, может быть, через еще какое-то количество лет мы с вами к этому разговору вернемся и продолжим это размышление над постижением этой тайной веры. Спасибо вам огромное за эту беседу, за ее такую проникновенность и искренность. Я, честно говоря, обогатился какими-то вещами в духовном плане. Протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии также была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».